Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Хейген Лайв. Сегодня пятница, 16 августа, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Расход срочников». Вот так мы заглавили, собственно говоря, сегодняшний эфир. И у нас снова в гостях Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет», правозащитник. Владимир, здравствуй.
Приветствую, Марк, и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте.
Нас уже, как обычно, об этом я говорю, уже присоединяйся, смотрят почти 2500 зрителей. Около 1000 поставили свои лайки. Просьба, пожалуйста, если вы хотите помочь нашему эфиру и каналу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И по возможности ставьте лайки уже, особенно те, кто уже присоединились, поможете нам этот эфир широко распространить. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Если вот вы не подписаны, прямо сейчас прожмите, сделайте так, чтобы стать постоянным подписчиком канала, ну и, конечно же, на канал Владимира Осечкина, ГУЛАГу нет, в описании к этому видео по имени Владимира Осечкина вы можете пройти, подписаться там. Но сейчас понятно, что все новости, связанные с Курской областью и то, что там происходит в нескольких районах, где вооруженные силы Украины как минимум удерживают площадь по разным оценкам до 1000 квадратных километров, ну, спорят о цифре, но тем не менее, факт остается фактом. И чем-то новым, ну, относительно новым всей этой ситуации является то, что да, конечно, это на территории России впервые такое происходит, войсковые соединения зашли на территорию Российской Федерации, но это понятно, что это продолжение войны, само собой, это не что-то отдельное, но есть и тот фактор, что появились срочники в этой теме. Вот о них надо поговорить особенно, потому что уже начались, так сказать, разного рода заявления мы наблюдаем, родителей срочников, которые там попали в плен, кто-то, видимо, убит, кто-то ранен. Оценка, какое количество срочников, а я подчеркиваю, срочники – это люди, проходящие срочную службу в течение года, это молодые люди, ну, в возрасте до 30 лет, в соответствии с измененным законодательством сейчас вот, возраст повышен. Это могут быть студенты, это могут быть просто молодые люди, которые не учатся, ну и так далее. Но, то есть, они-то точно по принуждению в этом во все вовлекаются, поскольку так называемый священный долг, священная обязанность. А вот война – дело такое, да? Заставлять их воевать – вопрос хороший, потому что говорить, как сейчас Картополов, что они защищают родину на территории Курской области, ну и ряд других там, где могут возникать боевые действия, но это цинизм предельный, потому что не начни вы эту войну, и как минимум закончи ее прямо сейчас, вернув территорию Украины, забрав свои, никакой необходимости привлекать срочников бы не было. Вот мы пытаемся разобраться, собственно говоря, чем это все грозит. Будет ли новая мобилизация, будут ли привлекать срочников. Я вот всегда говорил, что срочники точно будут гибнуть. Всегда все говорят, да нет, нет, такой гарантии нет. Не будет, зачем это Путину и так далее. Однако это уже происходит. И никаких обнадеживающих по этому поводу слов из Кремля не звучит. Наоборот, как бы там говорится о том, что они обязаны служить. Давай, Володь, так, ты свою оценку дай этому всему, и может быть, у тебя есть дополнительная информация, что происходит с теми срочниками, которые попали в плен, насколько я понимаю, ты общаешься с украинской стороной, и те, которые погибли, что-нибудь тебе известно?
Ну, первое, горячая линия ГУЛАГу нет буквально обрывается, потому что огромное количество людей направляет к нам запросы. Они видели, что последний год я контактирую и с руководством Минюста Украины, и даже публиковал с Аленой Высоцкой интервью, и видели, как мы опрашиваем вместе с Алексеем Анулей и Владимиром Золкиным целый ряд россиян в украинском плену, и, соответственно, к кому ему еще обращаться из российских правозащитников, кто еще этой проблемой сегодня серьезно занимается. Поэтому большое количество запросов, особенно большое количество от родственников, солдат-срочников из 488-го мотострелкового полка, это дислокация Клинцы, Брянская область, войсковая часть 12-721, и еще несколько других войсковых частей, тоже из Курской, из Брянской, из Белгородской областей, которых разыскивают их родственники, огромное количество. Я созванивался там вчера и позавчера, и списывались и с Владимиром Золкиным, и с Дмитрием Карпенко. Огромное количество поступает пленных из России. Ну, как минимум речь идет, конечно, о сотнях, хотя по, скажем так, неподтвержденным цифрам, которые я слышал, речь идет вообще о тысячах. Уже о тысячах военнопленных, среди которых и контрактники, и солдаты-срочники, и офицеры ФСБ, и не только из пограничной службы ФСБ, но точно так же еще есть и по линии ДВКР ФСБ, прикомандированные ДВКРовцы к целому ряду соединений. Есть целый ряд сотрудников УФСИН России по Курской области, в том числе, которые имеют прямое отношение к исправительной колонии номер 3. То есть впервые, наверное, за все время вот такое большое количество абсолютно разных пленных из разных подразделений. Понятно, что и Ахмат, нашумевший за последние дни, они отнекивались, но на самом деле уже и проект «Хочу жить» опубликовал достаточно большое количество удостоверений, фотографий, видео, которые опровергают ту ложь, которую Роспропаганда пыталась распускать, там, бравируя и каким-то образом делая из Ахмата легенду, хотя никакая не легенда, все понятно, точно такие же военные, а некоторые из них еще и, ну, в общем, отвечая на твой вопрос, большое количество всех, и в том числе, да, большое количество солдат-срочников. И отвечая на твою, там, на вторую часть твоего вопроса по поводу этичности, неэтичности, законности, незаконности их вовлечения. Первое. Это подлая была оккупационная война, которая на протяжении более 2 лет в открытой фазе, а на самом деле, начиная с как минимум с 2014 года, происходила на территории востока Украины, когда Россия сначала многие годы очень подло, улыбаясь всему миру, пожимая руки, говорила, что их там нет, это не мы, это вовсе не мы. А на самом деле туда, на территорию, закатывались и гаубицы, и тяжелое вооружение, и спецназ ФСБ, и спецназ сил специальных операций ГРУ заходили, и устраивали теракты, устраивали диверсии, убивали огромное количество людей. И как недавно, буквально вчера, позавчера, поэт-песник Дед Архимед спел свои песни, да, вкатился иностранный танк, доселе невиданной модели, под названием «Бумеранг». Вот мне кажется, он такими двумя-тремя фразами очень наглядно действительно выразил всю суть происходящего сейчас в Курской области. То есть если на протяжении многих лет большое количество людей в России соглашается молча, или публично, там, с буквой Z где-то там, соглашается с позицией, что Россия может воевать и отправлять свои войска на чужую территорию, убивать, разрушать города, брать тысячи и тысячи украинцев в плен, то в какой-то момент вот этот бумеранг, он должен был прилететь, и вот он прилетел. Абсолютно нежданчиком, конечно, для большинства россиян, и в первую очередь для самого Путина, и для Валерия Герасимова, они там сейчас все в шоке и не понимают, что с этим делать, потому что очевидно, что это спецоперация, да, мы ее условно там по деду Архимедовски называем «Бумеранг», понятно, что у нее там наверняка есть свое секретное название в директивах ГУР и СБУ и ВСУ, но тем не менее, в общем, вот эта вот спецоперация «Бумеранг», она, конечно, была рассчитана за несколько месяцев до этого. Очевидно, что сейчас мы видим, отрезаются, разрушаются, подрываются мосты. То есть определенная какая-то территория Курской области оказывается...
Будет изолирована.
Абсолютно, конечно, она изолирована. Те люди, которые там были в военной форме и в мирное время, и находясь там в тылу, фотографировались с автоматами в пятнистой форме, там, с этой там свастикой в форме буквы Z и так далее... Одно дело отсиживаться в тылу, и другое дело, когда вдруг перед тобой возникают вооруженные до зубов, подготовленные спецназовцы уже со стороны Украины. Конечно, они в целом были к этому не готовы. Не готовы были все, и даже Ахмат. Мне очень нравится смотреть последние публикации Аптела Удинова, который достаточно внятно, искренне расписывает, что там на самом деле происходит, при том, что он, конечно же, по ту сторону баррикад, при том, что понятно, что это один из таких отъявленных кадыровцев. Тем не менее, в общем, у него нету каких-то вот этих вот рамок, там, кола в одном месте, как у официальных лиц Минобороны. Он достаточно прямо говорит о том, что пришли в ВСУ, хорошо подготовленные, отзывается о них крайне положительно именно о технической подготовке, об их действиях и так далее. Он в двух словах описал все как есть. То есть ждали в одном месте, обошли с разных флангов, зашли с тыла, и потом подъехало тяжелое вооружение, разложило их, разобрало. Очевидно, что это полный провал и ДВКР, ФСБ, военной контрразведки, которые миллиарды и миллиарды рублей, и там сотни миллионов долларов и евро вкладывают якобы там в разведку, в происходящее того, что происходит в Киеве, что происходит в штабе ВСУ и так далее. Понятно, что эти денежки они замечательно освоили, точно так же, как съединоросили миллиарды рублей Тимур Иванов и команда. Результат очевиден. Точно так же, как очевидно, как работает система ГЛОНАСС, спутникового слежения и так далее. От слова никак. То есть они не увидели ни скопления техники, ни скопления различных подразделений, а те, кто пытались им там даже как-то сигнализировать в генштабе, не имея дополнительных каких-то подтверждений, они считали, что это все такое паникерство. Поэтому как раз в данном случае всегда они как-то старались оттягивать силы, например, ФСБшников беречь, ФСИНовцев, конечно же, беречь, Ахмат беречь. Да? Это вот на ноль они всегда старались отправлять кого? Мобилизованных, кого не жалко, часть контрактников, различные прокси типа там, ЧВК Редут, ЧВК Вагнер. Ну и, конечно же, в первую очередь во все эти подразделения, в так называемое спецформирование «Шторм-Z», они отправляли расходный материал, как они к этому относились, заключенных. Сначала осужденных, теперь уже следственно арестованных, теперь еще у нас Верховный суд выходит с своим законопроектом, чтобы еще и подсудимых тоже прямо из клетки или из аквариума суда отправлять туда напередок. То есть судьи, в общем, поняли, что ситуация швах и что нужно задействовать все ресурсы тех, кого можно вынудить под угрозой как раз пыток, тюремного заключения, отправляться на передовую. И если раньше они как-то какие-то определенные группы берегли, и в случае там каких-то контрнаступлений или наступлений со стороны ВСУ, они всегда сигнализировали, и, конечно, в первую очередь уезжали там или убегали ФСБшники, вывозили секретную документацию, понятно, ФСИНовцы, росгвардейцы, кадыровцы и так далее, оставались как-то сдерживать и расходоваться там на нуле как раз заключенные, мобилизованные, ну и какая-то часть российских военных. А так как здесь их никто не ждал, они спокойно сидели все там в опорных пунктах, вот один из которых, на строительство которого ушло там больше 200 миллионов рублей. Видео мы вчера все, наверное, посмотрели уже, там огромный ангар, только в одном месте взято в плен больше 100 военнослужащих, в том числе и кадыровцы, в том числе и ФСБшники, в том числе и солдаты-срочники. Вот. То есть они их не успели никаким образом оттянуть и отвезти. Что сейчас происходит? Сейчас информация приходит, что из целого ряда регионов, в том числе солдат-срочников, начинают подтягивать туда, в Курскую область, и каким-то образом задействовать. То есть были те, кто сидели условно в тылу, отсиживались, в том числе, если видео смотрели, за 2000 долларов, там один кадыровец, молодой такой парень, немножко испуганный, вот, он был в костюме, в спортивном, за там 2 или 3 тысячи долларов. Ну, то есть это как раз из той самой команды, которая там на дорогих машинах в одном из селений Лезгинку плясали, там из Течкина в небо стреляли и так далее. В общем, они оказались там. То есть были те, кто значились по документам, что они якобы там воюют на передовой, а они отсиживались. Ну, условно, блатные вот в таких дорогих спортивных костюмах, за которых сейчас очень переживают их родители, их родственники в Грозном. Вот. И эта часть срочников, условно, блатных, которым надо было где-то там какие-то медали заработать, но при этом с собой не рисковать. Но вот теперь они в гуще событий. Как практика показала, воины они, ну, где-то уровня около нуля, может быть, чуть выше. Вот, и мастера по сдаче в плен. А вот теперь дальше уже начинают свозить там различные подразделения, сгруппировываться, потому что, конечно же, у них прямая задача от Путина стоит. У Герасимова все очень просто. Камера в следственном изоляторе Лефортово или какое-то решение
поставленной задачи
в битве.
Да. Вот смотри, сейчас нас смотрит почти 17600 зрителей, и 4500 уже поставили лайки, эфир нравится. Вот, просьба еще раз тем, кто присоединяется, мы 15 минут в эфире, все-таки распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот смотри, какой вопрос. Ведь вот по срочникам такая ситуация чрезвычайно щепетильная для Кремля. Потому что, с одной стороны, Кремль, ну сам Путин точнее, не очень хочет проводить мобилизацию, понимая все риски, которые возникают, публичные и другие, с мобилизацией, ну, там, новых 300 с чем-то тысяч. Это остро необходимое количество. Вы, так сказать, тех, кто стоит на военном учете, лиц первой категории, второй категории и так далее, третьей категории. То есть он хочет этого избежать. А вот срочники в данном случае очень соблазнительны, потому что их так и так призывают. Там говорят, что каждый призыв – это 150 тысяч почти. Ну, больше там. Сейчас можно заткнуть дырки именно срочниками. И такое ощущение, что вот те срочники, которых будут призывать вот осенью буквально, ну, конечно, они должны пройти подготовку там, двухмесячную. Если ситуация с Курской областью не разрешится, то срочников все равно направят в зону боевых действий. Будь то в Курской области, либо возьмут резервы, ну, тех, кто сражается, там, я не знаю, в районе Волчанска или на Запорожском, или на любом Донецком направлении, перекинут туда, в Курскую область, а срочниками заткнут дырки там, уже в другом стране. Ну, то есть нужно все равно политическое решение принимать. Вот. А ты считаешь, Путин по какому пути пойдет? Он объявит мобилизацию дополнительную, о чем просит Герасимов. Это не секрет. Герасимов ходит, просит провести мобилизацию, ему нужно минимум 300 тысяч. Или же он все-таки пойдет по пути использования срочников, как бы, которые так и так уже призваны, понимаешь? Их не надо там проводить масштабную кампанию частичной мобилизации. Вот какой путь он выберет? Я почему этот вопрос задаю? Потому что сейчас вот сидят родители, сидят сами срочники, студенты какие-нибудь, да? Это же можно искусственно стимулировать. Студент выгнал, да, встречу он не сдал и отправил на фронт. И все. И нет студента. Вот поэтому как бы вопрос стоит очень остро. Какой, на твой взгляд, Кремль выберет путь?
Ну, первое, да, у тебя достаточно большая аудитория, твоего канала в России, и в том числе и среди как раз вот родителей, солдат-срочников и тех, кого сейчас будут призывать. Если есть возможность вашего ребенка вывести куда-то в безопасное место, в какую-то там условно нейтральную страну, делайте это, тем самым сохраните своему ребенку как минимум психику, а как максимум руки, ноги, голову и саму жизнь. Потому что ситуация на самом деле очень серьезная, очень рисковая. И если ситуация дальше будет вот нарастать такими темпами, как все происходило последние там 7, 8, 9 дней, очевидно, что Путин будет принимать решения, которые лоббирует сейчас Генштаб, в том числе мобилизация. Понятно, что они ее в очередной раз назовут там частичной, чтобы всех не пугать. Да. Где-то там обрежут, там, условно, там 70-летних брать не будут и 15-летних, ну, я утрирую, да, вот, и с какими-то там тяжелыми заболеваниями. Но в целом, конечно, они будут сейчас прорабатывать этот вариант. И вопрос лишь в том, какая обратная связь будет от МВД, от ФСБ. Потому что если они сейчас объявят второй раз вот ту самую частичную там, ну, давай, мобилизацию, то потоки к границам будут больше гораздо, чем было в сентябре 2022 года. Потому что сейчас люди точно прекрасно понимают, что происходит. Вот это вот видео, которое разлетелось, и только на нашем канале его, по-моему, там больше 500 или 600 тысяч просмотров. Это видео как раз вот с той самой колонны, которую поразили несколько ударов «Хаймерс». То есть вот, пожалуйста, сотни человек были живы, сидели в кунгах, там шутили, бравировали, перещелкивали затворами и там повторяли какие-то слова Роспропаганды, и в один момент, раз, несколько секунд, и все, их больше нет в живых. То есть все это работает именно так на войне, а не так, как в Роспропаганде. Поэтому, если есть возможность ваших детей сейчас уберечь и спасти, спасайте и делайте все возможное, чтобы ваш ребенок на войну не попал. Вот. Это подлая война. В этой войне не может быть никакой для России победы. И принимать соучастие во всем этом, это просто значит пополнять обменный фонд. И, кстати говоря, да, ВСУ настроены на пополнение обменного фонда, потому что до последнего времени была очень серьезная диспропорция. Все-таки ВСУ поступали, ну, и, там, может быть, меня там скажут, что вот я слишком так тепло отношусь к Украине, да, но они поступали по-джентльменски. Они в основном в плен брали только тех, кто попадал в плен в ходе боевых действий, кто с ними сражался. А в России все ровным счетом наоборот. ФСБ и Минобороны, они забирали в плен не только украинцев, военнослужащих, но и местное гражданское население, которое так или иначе противилось оккупации, которые там кто-то звонил в полицию в Киев, кто-то там в национальную полицию, кто-то звонил в СБУ, сообщая о каком-то передвижении, кто-то там в ВСУ или в ГУР передавал информацию. И, в общем, при том, что они поступали, конечно же, в рамках правого поля, в рамках закона, они у себя находились дома, в родном городе, в родной стране, они сообщали в свои собственные правоохранительные органы информацию о том, что к ним какие-то там непонятные человечки в масках зашли и творят какой-то ужас у них в селе, в деревне или в городе. Вот. Но, тем не менее, Кремль не глушался и именно бил вот тысячи и тысячи украинцев, гражданских, которые не воевали, у которых оружия в руках не было. Тем не менее, они тоже находятся в тюремных застенках вот этого ГУЛАГа 21 века. И поэтому и обмены шли вот так вот с горем пополам, при большом количестве там посредников и помощников. Ну, потому что для Путина и для его элиты, те, кто попадали в плен, как правило, там с нуля, вот с передовой, это социально неблизкие группы. Мобилизованные, срочники, заключенные, ну, в общем, те, у которых нету там, папа, мама не работает ни в правительстве, ни в мэрии Москвы, ни в МВД, ни в ФСБ и так далее. Поэтому, ну, а чего, собственно говоря, там спешить их выменивать? Сейчас ситуация поменялась кардинальным образом. Обменный фонд Украины резко пополняется и в огромных количествах вырастает. Я думаю, что даже есть вопросы у Минюста и у пенитенциарной системы Украины, как их и куда размещать, так, чтобы не было допущено нарушений, потому что тут же приезжает ООН, Красный Крест, и тут же начинаются различные расспросы об условиях содержания. А так как ООН и Красный Крест практически не допускают до проверки условий содержания украинских пленных в России, то, соответственно, двойной объем работ они выполняют в Украине с особым рвением. Вот. Так что обменный фонд пополняется. И у всех срочников есть очень серьезная вариант. Есть два варианта в этой во всей ситуации. Либо погибнуть, либо получить тяжелое ранение и, возможно, быть эвакуированным, но эвакуированным под вопросом, потому что и вертолеты уже теперь сбиваются и падают там. И мосты отрезаются, и есть достаточно серьезный вариант попасть в плен. А я так понимаю, что если раньше Украина достаточно быстро многих обменивала, потому что старалась забирать, то сейчас позиция будет совсем иная. Мы слышали, о чем говорил Буданов буквально вот накануне, несколько часов назад опубликовано. Я думаю, что они будут поднимать вопрос об обмене всех на всех в самое ближайшее время, потому что количество будет приблизительно пропорционально один к одному. И при этом в Киеве понимают прекрасно, что у них в плену теперь еще и те, как раз там, социально близкие, если уж не лично к Путину, то, по крайней мере, там, к ФСБшникам, к ФСИНовцам, к Кадырову. И, конечно, их сейчас постараются обменивать в первую очередь. И как ни крути, помимо там, я не военный эксперт, я не могу сказать, какие конкретно там задачи сегодня ВСУ, и ГУР, и там, силы спецоперации решают в Курской области. Мы можем только догадываться, предполагать, там, видеть очевидное. Но как минимум здесь это сыграет на руку и позволит, уж извините за тавтологию, вызволить тех из гулаговских застенок, кто подвергается все это время, там, последние там, 1.5-2 года, жесточайшим методом. Речь идет, конечно, и про морпехов, и про азовцев, и про целый ряд тех военнослужащих, которых и бьют, и пытают, и которых там осудили к пожизненным срокам лишения свободы, отправили в «Черный дельфин». Вот, вот здесь сейчас, скажем так, забрезжил свет в конце туннеля, и я надеюсь, что в этой части, как раз при посредничестве там, целого ряда цивилизованных стран, которые пытаются помочь и Украине вернуть своих, в целом как-то урегулировать ситуацию, я думаю, что сейчас скоро откроется окно возможностей для очень серьезных переговоров и обмена всех на всех с тем, чтобы вызволить тысячи и тысячи украинцев из плена. Поэтому, когда кто-то там задается вопросами, для чего, почему, зачем, ну, слушайте, вот поставьте себя на место любого военнослужащего ВСУ. Ты знаешь, что твои товарищи, твои братья по оружию, там, и твои сограждане находятся в пыточных путинских застенках. И даже не надо заходить на канал «ГУЛАГу нет», чтобы догадаться, что там с ними происходит. все видят в результате обмена, какие тощие, исхудавшие, запытанные люди, там, полуживые, возвращаются из России. Поэтому, конечно, там сейчас в Курской области со стороны Украины люди бьются не за Курскую землю. Она никому там даром не нужна, Украина большая, и им достаточно своей территории. Но, видимо, одна из стратегических целей – это как раз вызволение тех людей, которые оказались у Путина в качестве пленных или там, в качестве заложников, которыми он манипулирует, шантажирует, и многих из которых подвергает жестоким методам. Ну и, конечно, для ФСБшников и ФСИНовцев это тоже сейчас ну, реально холодный душ, потому что впервые такое количество сотрудников вот этих федеральных служб оказалось в плену. И теперь они совсем иначе начинают уже смотреть на происходящее. И даже вот по последним дням, как нам источники сообщают из ФСИН, даже отношение в целом начало меняться. Не потому, что они вдруг прониклись духом гуманизма или испугались возможного ордера Международного уголовного суда на арест садистов, которые пытают пленных. Нет, вопрос просто в том, что они понимают, что теперь их там товарищи, коллеги находятся в Украине. И все прекрасно понимают, что ну, может быть какой-то зеркальный эффект. И поэтому, по крайней мере, сегодня, на сегодня, на вчера у меня вот информация такая, что здесь это сработало. А что касается как раз срочников, тоже вот один из факторов, нужно понимать, что сначала будут менять ФСБшников, ну, потом будут менять, стараться менять, забрать там, кадыровцев, потом уже в третью очередь, не знаю, там, ФСИНовцев, росгвардейцев, и уже в самую последнюю очередь мобилизованных там, и так далее, ну и заключенных. Поэтому как раз и с российской стороны тем, кто, а сейчас речь идет, я думаю, что уже там на тысячи и тысячи человек, чьи родственники оказались в плену в Украине, им со своей стороны тоже нужно, ну, по сути дела, да, объединять с нами усилия как раз для лоббирования вот этого проекта обмена всех на всех. Потому что только обмен всех на всех вернет действительно всех пленных домой. А если смотреть на то, как манипулируют обменами ФСБшники, очевидно, будет, что большая часть самых простых ребят из простых семей, они будут находиться очень долго в Украине. Поэтому здесь, казалось бы, можно было и не предполагать, там еще месяц назад, но вот сейчас как раз и у родственников пленных украинцев, и у родственников пленных россиян одна и та же цель, и здесь нужно, конечно, везде на всех площадках об этом говорить и требовать обмена всех на всех, только так можно будет всех вызволить.
25 тысяч нас смотрит. Прямо сейчас мы 28 минут в эфире. Есть у нас еще время. Давай поговорим о роли оставшихся так называемых правозащитников, официально государственных правозащитников в России. Вот, ну, есть вообще такие карикатурные персонажи типа Москальковой, генерала МВД, который вот, продолжает исполнять роль омбудсмена вот, российского. И если ты видел, в подтверждение твоих слов, она, значит, сразу же заявила, связалась с Дубенцом, коллегой, как она его считает, в Украине, с тем, чтобы вопрос военнопленных начать уже обсуждать. Причем эта прыть, она до этого как-то не проявляла себя особенно, а тут вроде как некая активность возникла по поводу военнопленных. Вот нужно ли это связать именно со срочниками? Вот я все время пытаюсь понять, что срочники продолжают для Путина быть некой болезненной составляющей, потому что ему не хочется, видимо, я не знаю, можно допустить, ропота и волнения с этой стороны, потому что родители молодых людей, учащихся вузов, или там, тех, кто работает и так далее, для них этот вопрос остро актуален. То есть он касается не только самих молодых людей, но прежде всего их там, среднего пожилого возраста родителей. И мне кажется, Путин этого пытается избежать и быстро урегулировать этот вопрос. Хотя не очень понятно, что значит быстро. Боевые действия продолжаются, Украина укрепляется на территории Курской области. Ага, завтра не равен час, бац, и в Брянске появится, в Брянской области. А почему нет? Почему нет? То есть вот видишь ли ты в этой активности, и дай характеристику, что делают вообще эти так называемые правозащитники в России по поводу судеб ну, украинских, но и теперь уже и на украинской стороне российских.
Ну да, Москалькова является и генералом МВД, и бывшим депутатом Госдумы, который принимал участие в принятии большого количества репрессивных законов, по которым сейчас людей в застенки отправляют. И, конечно, она не является никаким правозащитником, она, по сути, она опер уполномоченный. То есть она выполняет задания администрации президента и Лубянки и руководства МВД, как раз вот занимая эту позицию, поэтому она всегда крышевала и крышует и систему ФСИН, где людей пытают, и никогда сама ее аппарат, ее подчиненные не пресекали пытки, то есть они всегда реагировали, только когда ГУЛАГу нет, публиковала какие-то железобетонные материалы, вот тогда она собирала круглый стол, тогда она там собирала там, и встречалась с депутатами, с сенаторами, с журналистами, надувала щеки и так далее. Хотя с ее полномочиями и с ее объемом данных она лучше любого там Осечкина из Франции прекрасно понимала и знала, в каких тюрьмах чаще всего пытают, потому что к ним скапливается, там приходит огромное количество жалоб и заявлений от родственников. И, кстати говоря, большое количество и якобы независимых правозащитников тоже с ней там входили в ее экспертный совет, с ней надували щеки. Вот до последнего времени, сейчас они там в Париже, в мэрии Москвы, там пьют шампанское, едят круассаны, вот, и рассказывают, раздают интервью налево и направо. Но еще там полтора, два-три года назад они входили в ее экспертный совет, с ней общались очень тесно и выстраивали якобы там конструктивное сотрудничество, при том, что все было понятно нам уже тогда. Почему она так заинтересовалась, да, и стала инициатором вот этого начала переговорного процесса? Звонки с Лубянки, звонки с Грозного и, конечно, звонки со Старой площади, потому что там социология работает очень плотно. Они прекрасно понимают, что каждый день вот, нахождения большого количества срочников в плену, каждый день неизвестности и продолжение пленения 18, 19, 20-летних мальчишек, эта вся история, конечно, приведет к какому-то определенному социальному взрыву. И еще раз, да, отправляли всегда в бой самых простых из простых семей.
Да.
Там замполиты и оперативники всегда прекрасно понимают, сынок губернатора, какого-то министра, посиди в тылу, там, кому-то надо для карьеры отчитаться, что мой сын служил. Вот они сидели все в этих дорогих спортивных костюмах за несколько тысяч долларов в десятках километров от места боевых действий. А сейчас они оказались все там, речь идет о сотнях. И, конечно, у кого-то из них какие-то родители тоже поднимают свои связи. И когда они в какой-то определенный момент, там, неделю-две, им обещают, там, их кормят завтраками, у АП, у ФСБ и у Москальковой одна и та же технология, которую они применяли на протяжении более 10 лет. Различные экспертные советы, круглые столы, вычленить как-то, выстроить пирамиду из несогласных, заставить их между собой переругаться и выбрать какого-то там главного представителя, посадить его, проехаться ему по ушам, в кулуарах шепнуть ему на ухо, что вот, ну, твоего лично мы вытащим по списку, но всех остальных в рамках и так далее, то есть ты их иди успокаивай, но вот условно там первые десяток два по списку мы все-таки там достанем вам и отдадим, успокойтесь. Ну как они делали с большим количеством различных общественных объединений, разделяй и властвуй. Те, которые побесшабашнее, попринципиальнее, которые будут выходить и общаться с журналистами, интервью давать, выходить с плакатами, их будут пугать неприятностями на работе, их будут закрывать кого-то по КАП на какие-то сутки за нарушение общественного порядка, и в результате выстроить какую-то иерархию с тем, чтобы, в общем, вот этих вот там комитет родителей и срочников их как-то успокаивать и переводить в конструктив, надувая щеки и задабривая их. На самом деле ситуация очевидна, она будет становиться в этой истории только хуже, это большой снежный ком. Если в целом как можно скорее не положить конец этой подлой войне и не перейти в там, сторону каких-то переговоров, как минимум там, о прекращении боевых действий и об освобождении оккупированных территорий, а пытаться вот, продвигать ту повестку, которую продолжает по инерции продвигать и Герасимов, и Генштаб, и Путин, ну понятно, что снежный ком, который нас с тобой приведет к тому, что точно так же, как мы обсуждали с тобой на протяжении полутора лет, начиная там с лета 22 года, тему массовой отправки заключенных на фронт. Да, все точно так же будет уже и про срочников, и, соответственно, если сейчас в какой-то момент родители срочников проявят свою инертность, и, ну, вот мой сегодня здесь, чей-то там, вот там Артур, Ваня.
Умри ты сегодня, я завтра.
Да, вот если эта логика будет продолжать работать, соответственно, этот комбайн будет также поглощать, как он поглотил, ну, десятки тысяч заключенных, больше 17 тысяч которых погибло под Бахмутом. Вот, и большая часть там и остались. В общем, вот такая вот история. Все в руках самих срочников, их родителей. И именно поэтому, наверное, и нас сейчас с тобой десятки тысяч людей смотрят. И пусть тогда ссылку все, кто знает срочников, солдат, военнослужащих, родителей, их отправляйте эту ссылку, чтобы люди действительно понимали, что на самом деле происходит. И что если сейчас в какой-то определенный момент там всем не встать и не заблокировать это, то дальше вот это количество гробов молодых мальчишек, которые ничего в жизни не видели, оно будет только увеличиваться и нарастать.
Да. 27 тысяч нас смотрят как раз-таки, и больше 8 тысяч поставили лайки. Мы 36 минут в эфире, еще есть у нас немного времени. Вот, я напоминаю зрителям, что я сам сейчас в Калифорнии, нахожусь в Америке. У меня тут масса дел, связанных с проведением фестиваля Burning Man и организацией нашего кемпа. Напоминаю тем, кто хочет все-таки принять в нем участие, нужно связаться с организаторами. У нас есть ссылка на соответствующий сайт, там есть форма обратной связи, контактная форма, куда можно написать. И мы ищем и видеооператора продолжаем, и волонтеров, и так далее. Но, в общем, вам придется положить усилия. Это больше, конечно, интересно тем, кто находится в Америке, потому что времени уже осталось очень мало до 25 числа открытия фестиваля Burning Man в Неваде, в пустыне. Поэтому найдите эту возможность, если хотите. А мы продолжаем. Вот смотри, есть еще один вопрос, который... Вот мы с тобой обсуждали за один эфир ситуацию, связанную с Олимпиадой и возможными действиями после обмена, который произошел, возвращением Красикова, что это дает негативный сигнал для того, чтобы сама власть в Кремле могла посылать наемных убийц, их все равно рано или поздно вытащит и так далее, и так далее. Видишь ли ты зависимость того, что произошло в Курске, и теперь Кремль сейчас сильно занят Курском, некое ослабление, возможное ослабление давления вот по части каких-то заказных убийств, каких-то попыток, значит, продолжить эту же традицию с Красиковыми и так далее. Ну, просто, грубо говоря, есть чем заниматься сейчас. Сейчас не до того. Потому что раздражишь сильнее европейский или американский власть. А, ну если вот так, ну тогда, наверное, мы и самолеты, и летчиков дадим. Сейчас активно обсуждается, я хочу сказать, в Америке возможность участия ветеранов вооруженных сил, ну, то есть ВВС американских, которые вправе, кстати, заключить контракты, поехать воевать в Украину, ну, пилотировать модели самолетов F-16 и подобные и так далее. То есть сейчас активно обсуждается. Вот видишь ли ты это опасение стороны Москвы, чтобы не усугублять ситуацию? А раздражишь Запад, а они вот примут какие-то решения. Вот или нет, или это продолжается кампания по попыткам воздействия там на оппозицию, на еще кого-то и так далее.
Я думаю, что они будут использовать такой гибридный вариант, когда они будут всячески списывать любые нападения на тех, кто действительно раздражает режим, списывать это на инсценировать несчастные случаи, устраивать какие-то якобы там бытовые потасовки, нападения там, и убийства под видом грабежей, ограблений и так далее. То есть они сейчас будут задействовать максимально не своих офицеров, вот именно сейчас, в моменте пока. Они будут задействовать криминалитет, наемников, с тем, чтобы каждый раз дистанцироваться и говорить, это не мы, потому что, конечно, после возвращения Красикова, если там в течение там, ближайших месяцев произойдет какое-то громкое убийство и будет еще один там какой-то сотрудник там, ГРУ или ФСБ задержан, понятно, что даже те, кто сейчас там последние месяцы поддерживали вот эту идею этого обмена, дальше все это, конечно, заблокируют. То есть если в этом году случится какое-то резонансное громкое убийство, то вот с учетом вот этого, ну, скажем так, сомнительного решения, когда Красикова освободили с пожизненного срока лишения свободы, я думаю, что после этого уже большая часть руководителей западных стран на это не будет решаться, потому что, конечно, будет большое количество людей возмущены этим. Вот, то есть если мы говорим именно про... Но при этом это вовсе не означает, что ФСБ и СВР перестанут пытаться нанимать или нанимать и организовывать те или иные нападения через криминалитет там, через какую-то свою агентуру. Буду стараться пока действовать так вот. В любом случае, политика его государственного террора, она будет продолжаться. Пока, скажем так, затишье, потому что, с одной стороны, Курская битва, и там большая часть из них сконцентрирована на этом. И в то же самое время достаточно, ну, давай прямо скажем, серия интервью, которые дали многие освобожденные из так называемых политзаключенных, вот из числа россиян, которых освободили. Я вот сейчас начал смотреть сегодня интервью с Чанышевой, где она на вопрос журналиста популярной политики говорит, ну, это как, я воспринимал это как армию, вот, ей задают вопрос, вот эксперты рассказывают о каких-то ужасах и кошмарах, вот, как вы это оцениваете, она как-то это оценила почему-то как-то более-менее там, скажем так, лайтово, да. Илья Яшин, который в своих последних интервью и на пресс-конференции, и дальше он это продолжил у Дудя, когда он рассказывает, что к нему обращались на «вы», Илья Валерьевич, там, модельная стрижка, там, барбер-парикмахер и так далее, тоже, конечно, мы смотрим, на вот я и моя команда, мы смотрим на все это. И такое ощущение, то ли мы действительно так хорошо поработали эти 13 лет команды «ГУЛАГу нет», что какая-то гуманизация произошла в России, которую мы не почувствовали. Но когда мы разговариваем с теми же украинскими военнопленными, ну, да, которые потом освобождаются и переживают по 10-15 операций, чтобы восстановить здоровье, когда мы видим, что происходит с неизвестными людьми, в том числе которых тоже признают политзаключенными, да, там на буквально там полторы недели назад, там две недели назад убили водителя из Азова. Он был подсудимый, в статусе подсудимого в Ростовской области, он был и военнопленный, и его незаконно начали судить. Его загубили в ростовском СИЗО, фактически убили, не загубили, а убили. Александр Ищенко, светлая ему память. В СИЗО Биробиджана погиб при странных обстоятельствах, якобы во время голодовки политзаключенный Павел Кушнир и так далее. То есть я к чему? Отвечая на твой вопрос, пока создается ореол в медийном пространстве, что все не так страшно, что все относительно там лайтово в России, что нас на самом деле шокирует, потому что мы эту систему знаем.
Это не так однозначно.
Вот. Но, тем не менее, пока вот эта вот волна, отвечая на твой вопрос, я сейчас не обсуждаю, что сказала там Чанышева или Яшин, пусть адаптируются, освобождаются, освободились, и слава богу, они были невиновными.
Нет, да, можно сказать, что, возможно, раз они рассказывают, у нас нет оснований им не верить, но это не надо считать, что это со всеми.
Ну, да, это не есть показатель общей температуры в больнице однозначно. И очевидно, что они были, значит, в таком списке, который имели в виду, и который интересовал и ФСБ, и ЦРУ в результате обмена и так далее. Но пока вот сейчас, вот если мы говорим про эти там тренды, да, там как на бирже, там быки и медведи, вот здесь сейчас как раз история, когда им ветер в паруса, вот эта вот некая волна какого-то послабления. Мы же видим с тобой, что происходит. Там и обмены произошли, и помилование вот сегодня как раз. Лукашенко помиловал десятки белорусских политзаключенных. То есть очевидно, что идет какая-то некая попытка конструктивного диалога с Западом, чтобы показать, что не совсем они уж такие сумасшедшие обезьяны с ядерными гранатами, а что есть какой-то вариант для какого-то маневра. В этот период, пока Путин играет свою игру и хочет что-то получить очевидно там, от Запада, ну, как минимум, наверное, это снижение количества вооружения, которое поставляется в Украину. Очевидно,
какая-то риторика. Он будет просить отвести войска из Курской области.
Да, очевидно, что это какая-то риторика, вот, да, там, какие-то там размены там, на уровне... Вот. Пока, наверное, нет. Но в любой момент, это очень страшный персонаж, в любой момент, когда он поймет, что он уперся в результате этих переговоров, он не обыгрывает всех. Когда он сначала сажает заложников невиновных, как Ивана Гершковича по абсолютной провокации, а потом требует выдать ему Вадима Красикова, которого он там на протяжении 4 или 5 лет ФСБ и СВР пытались обратно достать с пожизненного срока. В какой-то определенный момент, когда он упрется в стену, опять мы увидим всплеск и целую волну и нападений, и убийств, там, и покушений, отравлений, а какие-то из них, к сожалению, наверное, закончатся для кого-то летальным исходом. Он не будет изменять своим привычкам, и невозможно, да, там, если он был людоедом все эти десятилетия, пришел на волне взрывов и с улыбкой, с издевкой говорил про подлодку «Курск», что она утонула, невозможно думать, что он каким-то образом станет цивилизованным и вдруг, убив Навального и большое количество других людей, там, в том числе, там, и Бориса Немцова, да, тоже светлая им память, что вдруг он перестанет быть людоедом. Нет, просто пока затишье, пока он в этих шахматах сейчас играет вот на этой волне, хочет получить какие-то свои бонусы. Какие, очевидно. Но на самом деле он в позиции, не знаю, он как в бочке с дерьмом, которая подступила ему к горлу уже, вот с точки зрения там санкций. Он, конечно, нанимает пиарщиков, лоббистов, изо всех сил пытается всех убедить, что все не так, санкции не работают, все это фигня, мы такие крутые, наш паровоз мчится и так далее. Они внутри системы понимают, что запас прочности практически иссяк. И если сейчас еще на 1-2 оборота санкции продолжат закручиваться во всей этой истории, и могут быть введены там эмбарго, и перестанет закупаться газ, нефть и так далее, конечно же, во всей этой истории у него наступит внутренний коллапс, швах. Поэтому сейчас вот пока ему надо выйти, видимо, на какие-то серьезные договоренности, контракты и что-то там, какие-то активы разморозить, он сейчас играет в эту игру. Но как он был убийцей и кровавым палачом, так он им и остается. Вне зависимости от того, убил он в этом месяце кого-то или не убил. Он до этого огромное количество людей убил. И очевидно, если он будет оставаться у власти и будет продолжать жить, он будет продолжать убивать тех людей, которые встают у него на пути.
Ну что же, 47 минут мы в эфире были, 28 708 зрителей нас прямо сейчас смотрят, около 10 тысяч поставили свои лайки. Я благодарю всех, кто принял участие в эфире, наших зрителей, что вы пришли сегодня на канал. Просьба большая распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и, конечно, ставить лайки, это сильно помогает распространению эфира. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина, ГУЛАГу нет, в описании к этому видео, как обычно, вы всегда найдете эти ссылки и по ним можете пройти и смотреть видео там. Владимир, мы говорим спасибо, будем следить за ситуацией, как она развивается, вот, и обязательно вернемся к обсуждению всех тем, связанных с последними событиями. Спасибо, Владимир, и всем всего доброго.
Спасибо, Марк, спасибо всем, кто смотрел, всем мирного неба над головой.